Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 8 марта 2014 года. Духовные действия в повседневной жизни. Вопрос. Я учусь более 5 лет и чувствую, что вся моя жизнь находится в группе. Но в течение последних 5 месяцев мне становится все тяжелее объединиться с товарищами. Даже в материальной жизни я потерял любые желания к чему-либо, не могу ничего сделать. Если я не физически с товарищами, я не могу двигаться даже ради себя в моей повседневной жизни. Ответ. Это потому, что ты не чувствуешь, что вся твоя повседневная жизнь, кроме группы, тоже относится к твоему духовному пути. Допустим, ты работаешь на каком-то предприятии или в бизнесе. Тебе нужно понять, что работа в этом бизнесе – твоя духовная работа. Если во время работы в офисе или на предприятии ты держишь в голове необходимость духовного продвижения, то через все твои движения и действия ты проводишь свою личную духовную энергию. Так надо действовать в этом мире, чтобы он исправился. Вся ваша работа в этом мире предназначена для того, чтобы мы действовали друг на друга нашими духовными силами. Поэтому, если ты после урока идешь на службу и работаешь там среди 100 совершенно чужих людей, далеких от духовного, но ты приходишь туда с духовным наполнением, ты через свою работу, как тайный агент, проводишь духовную политику, чтобы они почувствовали это и через них весь мир. Это наша работа на духовно-неживом уровне. Таким образом, мы связаны между собой и одухотворяем весь мир. Это необходимо для нас. Поэтому наш мир и создан так, чтобы мы в нем работали. И потому каббалисты обязывают каждого из нас трудиться на внешней работе. Попробуйте работать с этим намерением. Вы увидите, как вы преуспеете на работе, как по-другому станут относиться к вам ваши товарищи по работе и каких успехов вы добьетесь в духовном. Вы должны правильно сочетать ваши духовные движения и работу. Это непросто, но зато это и есть исправление. Это самое главное, что может сделать человека в нашем мире, а не витать где-то в облаках, когда он слушает книгу Зоар. Это не исправление. Мы специально созданы таким образом, чтобы по 10-12 часов в день заниматься домом и работой. Сегодня многие рассуждают так. Жениться, рожать, воспитывать детей – кому это надо? Я буду жить с мамой, она мне даст покушать, что-то одеть, и я буду философствовать. Этого хотят современные мужчины. Необходимо жениться, рожать, работать, учиться и видеть во всем этом реализацию своего духовного потенциала, чтобы одно не отличалось от другого. Чтобы в группе, на работе, в учебе, на семинаре, с женой и с детьми, во всем этом ты был бы внутренне подключен к высшей энергии через группу и проводил бы ее через себя вниз на всех остальных, на семью, на работу, на весь мир, где бы ты ни был. Из урока на русском языке 8 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Влияние конгрессов на окружающий мир. Вопрос. После того, как мы провели с большой мощью и силой такое гигантское мероприятие, как конгресс, мы смогли ощутить и понять его настоящий результат. А каково влияние этого конгресса на обычных людей? Ответ. Проблема не в том, насколько конгресс повлиял на общество. На этом уровне Творец не влияет на мир так, как влияем на него мы. Света на наш мир через высшую силу, власть Творца. И влияние света через нас, через нашу власть, наше согласие через этот усилитель, ту систему, которую мы создаем из себя. Это совершенно другое влияние на мир, которое Творец сам совершить не может, не в состоянии. А мы можем, потому что находимся на уровне и внутри мира. Допустим, мой ребенок ходит в детский сад. Дома я никак не могу повлиять на его поведение. Тогда я прошу его товарищей, чтобы они повлияли на него на своем уровне. И под их воздействием он начинает с легкостью меняться. И я со своими возможностями ничего не могу сделать. То есть то, что мы сделали на этом конгрессе, оказало огромнейшее влияние на мир. Но опять-таки, есть скрытая часть этого влияния и часть видимая. Часть, которая проявляется в высших мирах, и часть, которая уже начинает постепенно проступать в нашем мире.
Во-первых, мы ускоряем движение мира, сокращаем время его созревания. Во-вторых, во многих людях начинает просыпаться понимание движения, куда мы идем, куда движется этот мир. Кроме того, начинают просыпаться отдельные личности, которые близки к тому, чтобы в них зародилась точка в сердце, как некогда в вас. Сейчас под влиянием того, что мы сделали такой сильный конгресс, и на уровне нашего мира проявилось более интенсивное воздействие света, в них под воздействием окружающего внешнего поля начинает возбуждаться точка в сердце, их личный потенциал. И самое главное то, что в итоге мы во многом перетащили наш мир с пути страданий на путь света. Мы действительно добавили в него очень много света. Из урока на русском языке от 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Не подвести группу. Вопрос. Как можно обрести такое ощущение важности группы, чтобы появился настоящий страх в чем-то подвести ее? Как выработать это чувство, чтобы оно не отпускало меня? Или это тоже выше разума? Ответ. Беспокойство и подвести группу приходит постепенно под воздействием окружающего света. Никоим образом иначе. Трепет за группу, за то, чтобы она поддерживала себя и работала на Творца, движение к Творцу, ощущение ответственности, что это зависит от меня, все это возникает под воздействием высшего света. Я не могу создать в себе это искусственно. Я могу пытаться сделать к этому определенные движения, но не более того. Наши усилия постепенно приведут нас к этому. Но человек должен постоянно искать в себе, не возникает ли в нем уже такое состояние. Из урока на русском языке от 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
К отдаче мое влечение. Вопрос. Почему Творец дает праведникам страдания и как я могу оправдать его за это? Ответ. Оправдание – это ответ, а не вопрос. Ты словно ставишь телегу впереди лошади. А на самом деле суть такова. Творец дает страдания праведникам для того, чтобы у них была возможность благословлять, оправдывать его. Как можно оправдывать его без страданий, на основе чего? Самостоятельный человек, Адам, должен быть противоположен Творцу внутри и подобен ему снаружи. Иными словами, ты должен включать в себя две противоположные силы, формы, два полярных свойства. Сказано: «Я создал злое начало и создал Тору ему в приправу». Ибо кроющийся в ней свет возвращает человека к источнику. Злое начало, материал получающего желания, остается каким был, а на него мы облачаем намерение ради отдачи. Так с помощью света мы возвращаем его к источнику, к хорошей правильной форме. Работая таким образом, мы на каждой ступени сперва проклинаем Творца, не соглашаемся с ним. Вот почему стадия зарождения характеризуется как гнев и ярость. А затем мы приходим к благословению и оправданию Творца вплоть до самопожертвования. Однако моя самоотверженность вызвана не наслаждением, как это бывает в нашем мире. Здесь я готов на полную преданность, если оно того стоит. В таком случае я приобщаюсь не к Творцу, а к идущим от Него наслаждениям. И если они иссякнут, мой эгоизм больше не позволит мне льнуть к Нему. На ступени этого мира мы зависим лишь от наслаждений, а в духовном добавляем еще один аспект, еще один уровень, сливаясь с Творцом как таковым. Именно с Ним, а не с идущим от Него наслаждениями и благами. Теперь я начинаю ценить Его статус дающего, наделяющего. Причем наделяющего не меня, мне не нужна Его отдача. Я не хочу, чтобы она ко мне приходила. Не хочу липнуть к Нему из-за этого благоволения. Не желаю покупаться на это, пристращаться к этому. Я хочу уважать само свойство отдачи, не имеющее ни очертаний, ни образа. К нему мое влечение. Как следствие, мне необходимо включать в себя две формы. Внутри – получающее желание, снаружи – намерение на отдачу. Иначе мне не слиться с Творцом, а ведь именно им возрадуется наше сердце, а не светами, которые от него истекают. Они только путают, подкупают меня, и я обязан противостоять этому. Свыше отмеряют света, пробуждают меня, то есть мой эгоизм, так что я загораюсь, пленяюсь наслаждением, которое сводит с ума, завладевает разумом и чувством. В итоге у меня остается лишь одна точка, не льнущая к усладам света. И в этой точке я постоянно могу удерживать, закреплять себя вне его. Отвечать отказом на заманчивые предложения. Нет, только не это. Только не покупаться на удовольствие. Соблазны кружат голову. Тело дезориентировано от возбуждения. И здесь нам необходимо подготовить поручительство. Иначе я не могу быть независимым. И все наслаждение приходит за тем, чтобы покрывать стыд и нести мне самостоятельность. Сказано об этом в учении 10 сферот, часть 1 «Внутреннее созерцание», пункт 7. В каждом незаслуженном вознаграждении имеется дефект – стыд перед дающим. И чтобы души избежали этого, Творец создал этот мир, в котором существует понятие работы. Теперь они получают оплату в обмен на усилия и этим спасаются от ощущения стыда. А отношение между работой в течение 70 лет и вечным наслаждением таково, что нет бесплатного подарка большего, чем этот. Очень неясны эти слова мудрецов, ведь главное наше стремление и молитва – упаси нас от богатства в виде бесплатного подарка. Однако слова их нельзя понимать буквально, а кроется здесь глубокий смысл. Из урока по предисловию книги «Зор» от 16 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Итак, выходим на распространение. Вопрос. Как распространение качественно развивает наше желание? Ответ. Благодаря распространению я становлюсь отдающим. Нет другого действия в нашем мире, которое сделало бы меня подобным Творцу, кроме распространения. Я еду вечером в какое-то место, провожу там лекцию, семинар, говорю с людьми и немного приближаю их к соединению между собой. Заставляю задуматься о смысле жизни, объясняю, как этим мы можем улучшить нашу материальную жизнь. Материальная жизнь – это только повод для того, чтобы вступить во взаимную отдачу. Ведь этот мир – только повод, внутренний стимул начать строить поверх него правильные отношения. Я объясняю людям, как за счет построения правильных отношений между нами мы избавимся от всех напастей и проблем. Им важно, что будет с ними в нашем мире. Они хотят, чтобы я изобразил им картину прекрасного завтра. Я должен нарисовать это чудесное будущее, которое настанет, если мы будем больше связаны друг с другом. Для людей соединение – это вынужденный компромисс, как средство улучшения материального будущего. А для меня материальная жизнь – это нечто временное, только стимул, повод, причина подняться к духовным состояниям. То есть у нас с публикой противоположные цели и противоположные средства. Но такова разница между ступенями. Для меня на высшей ступени это так, а у них на нижней иначе. Но я беру их материальные желания, для разрешения которых предлагаю им построить между нами лучшие отношения. И люди уже начинают думать об улучшении отношений, ведь без этого материальная жизнь не наладится. Я беру это их желание исправить отношения между всеми, и именно их поднимаю на свою ступень. А со своей ступени я поднимаю эти желания уже на уровень связи между людьми, относящихся к замыслу творения, и прошу Творца дать нам силы, чтобы мы смогли соединиться, и наше соединение излечило те раны, которые болят у людей. Ведь то, что они ощущают удары, это признак недостатка нашей связи между собой. И таким образом все достигают гармонии. Простой человек достигает определенного соединения с другими и материального наполнения. Я получаю возможность отдавать ему, и этим возможность отдавать Творцу, а Творец наслаждается. То есть все эти три ступени продвинулись в лучшую сторону. Так я увеличиваю славу Творца в мире. Итак, выходим на распространение. А до этого склоняемся перед этим действием и углубляемся в выяснении, чтобы точно понять, для чего мы это делаем, что хотят люди, почему нам нужно пропитаться их желаниями, как мы можем гарантировать им, что обеспечим им хорошую жизнь только при условии нашего соединения, как от этого растет ощущение нашего соединения, как я начинаю чувствовать, что обязан принести людям наполнение, почему мне для этого необходима группа, ведь иначе я не смогу реализовать свою миссию распространения. и как мы для этого нуждаемся в Творце. В сущности, я вышел к простым людям, которые жаловались на свои земные беды, а в итоге вдруг чувствую, что без помощи Творца совсем пропаду. Люди формируют во мне этот недостаток, потребность Творца. Ведь я вижу, что сам не могу им ничего дать, если не помощь Творца свыше. Так мы практически связываемся посредством народа с высшей силой. Поэтому нужно высоко ценить работу по распространению, ведь именно она дает возможность для духовного возвышения. Из урока по предисловию книги «Паним Меирот» от 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Бесплатные переводы с любого языка на язык отдачи. Вопрос. Почему человеческая ступень называется говорящей? Ответ. Животные не ощущают никакой потребности в таком языке, который есть у нас, поскольку обладают достаточными природными связями, которые они вполне удовлетворяются. Развитый нами язык человеческого общения имеет две формы. Первая – святая форма отдачи для передачи на этом языке отношений в отдающей системе, которая находится выше системы получения. Это система веры выше знания. А есть обратный язык, который возник после разрушения Вавилонской башни. Это язык получения, на котором человек не понимает ближнего. Поэтому наша ступень называется говорящей, ведь мы говорим и не понимаем один другого. Но есть небольшая часть людей, которые пытаются понять друг друга. И такой язык называется святым и идет от сердца к сердцу благодаря соединению сердец. Изначально в Древнем Вавилоне существовал как бы один главный язык – арамейский. А ивритом пользовались еще со времен Адама Ришон. Что же было до него, нам неизвестно. Поэтому вся письменность и речь пришли к нам в результате постижения мира каббалистами. В быту люди говорили между собой на других языках, просто согласившись использовать определенные звуки для обозначения предметов и явлений, словно рычащие животные. Но подлинный язык начал развиваться с Адама Ришон, и им был иврит. С течением времени раскрылся арамейский язык, как обратная форма иврита, словно лицевая и обратная сторона одного понятия. И все это было следствием высшего постижения, на них говорили каббалисты. А простые люди говорили в мере бытовой необходимости. После выхода из Вавилона сыны Израиля унесли иврит и арамейский язык вместе с собой. А все остальные народы, разбредясь по всему земному шару, создали свой язык в форме, подобающей тому месту, где оказались. Ведь это не просто язык. Желание насладиться экраном и отраженный свет, желание отдавать, испорченные состояния исправленные – все это формирует наш язык внутренней связи. Допустим, часть людей ушла из Вавилона в Англию, часть в Германию, часть во Францию. Как замечательно рассказывает Иосиф Флавий о рассеянии вавилонян по всем странам. И согласно своей группе, своему месту, они почувствовали изнутри, что нужно говорить именно так, потому что это являлось выражением специфического желания определенного состояния. И потому каждая группа развила свой язык. Слова возникли вовсе не случайно, а именно так человек чувствовал, как будто хотел чего-то. Так он хотел выразить свое отношение к другому. И потому именно такими словами назвал предметы и свои ощущения. В результате возникли разные языки. Вопрос. А в конце исправления снова будет один язык? Ответ. Безусловно. Им будет язык отдачи. Вопрос. А как мы будем на нем говорить? Ответ. Мы не будем на нем говорить, мы будем чувствовать. Зачем нужны слова, если мы одно тело? Разве моя рука говорит с ногой? Между ними просто передается информация. И также без слов мы будем передавать информацию друг другу. Взаимная отдача друг другу не требует никакой речи, никакой коммуникации. Вопрос. А как этой взаимной отдаче мы доставим радость Творцу? Ответ. Но ведь Творец пребывает между нами, воцаряется в наших свойствах отдачи. Вопрос. Мы будем просто стоять и ничего не делать, а ему будет от этого хорошо? Ответ. Я не знаю, что такое стоять или сидеть, если у нас не будет тел. Тела исчезают, они и сейчас существуют только в твоем ощущении. Поэтому не будет никакого языка, кроме языка отдачи, переливающейся во всей этой системе. весь язык возвращается к одной авая. Язык возникает только от недостатка подлинной внутренней связи между нами. Из-за этого мы нуждаемся в словах. Но чем лучше наша внутренняя связь, тем меньше нам требуется слов. Когда ты в мире со своей женой, тебе не нужно с ней много говорить. А когда ссоришься, выливаются целые водопады слов. Вопрос. Но я же не ссорюсь со всем человечеством. Ответ. Ты этого еще не знаешь, но тебе предстоит это открытие. Из урока по предисловию книги «По имени Рот» от 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Измерение совершенного мира кривой линейкой. Вопрос. Как происходит оправдание Творца? Что включается в этот процесс? Ответ. Оправдать Творца – это значит правильно откалибровать себя, настроить на восприятие истинной реальности. Хотя мы так не видим и не чувствуем, но хотим так ощущать. У меня будто есть кривая линейка, ориентируясь на которую я живу, все измеряя в этой искривленной форме. А теперь я хочу силой выпрямить эту линейку и все измерения, все расчеты делать по прямой шкале. Прямая линейка – это условие. Творец добрый несет благо. А все, что я вижу, это мир бесконечности, самый идеальный и прекрасный мир, лучше которого нет. То, что я вижу его иначе, свидетельствует о расхождении между моими лживыми, испорченными восприятиями и правильным, которого у меня пока нет. Но если я приложу усилия достичь правильной картины, проявления бесконечно доброй силы, кроме которой ничего нет, то произведу коррекцию своих органов ощущения, калибровку, позволяющую воспринимать реальность в правильном виде. И тогда я увижу совсем другую картину. У меня просто было косоглазие, из-за которого мир представлялся искаженным. А теперь я вижу его истинный вид. Я настраиваю свой расстроенный инструмент на то, что Творец абсолютно добр. Все искривление заключалось внутри моих органов восприятия, а не внутри Творца, якобы создавшего плохой мир. Это из-за своих неисправностей я видел совершенный мир бесконечности таким испорченным. Но благодаря корректировке я приближаюсь к истине и достигаю слияния с Творцом, соглашаюсь с Ним. Только это нам и нужно сделать – исправить свое восприятие. Наука Каббала – это методика раскрытия Творца творением в этом мире. А как же возможно раскрыть его в этом мире? Мы думаем, что этот мир – это то, где мы находимся, пока не умрем. Но это не совсем так, а гораздо более глубокое понятие. Раскрытие Творца в этом мире означает, что за картиной этого мира мы должны увидеть мир бесконечности. Это раскрытие произойдет вследствие наших усилий. В тот миг, когда мы действительно всеми силами захотим увидеть Творца абсолютно добрым, он раскроется. Ведь тогда мы попросим своего исправления, поэтому придет свет и все устроит. Реплика. Человек обычно понимает, что все приходит от Творца, но считает, что невозможно его понять и оправдать. Ответ. Нет, мы приходим именно для того, чтобы понять Творца, оправдать, раскрыть и измерить, достичь всего ощущения и всей мудрости. Именно это называется раскрытием Творца творением, которое должно наполнить все клетки человека и чувства, и разум. Из подготовки к уроку от 7 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Стоящий на земле строит небеса. Из статьи «Преимущество земли во всем оно» Шамати номер 34. Все страдания, какие только есть в мире, являются лишь подготовкой к истинным страданиям, к которым человек обязан прийти, иначе не сможет достичь самой малой духовной ступени, поскольку нет света без желания ощутить этот свет. И этими истинными страданиями называется то, когда он обвиняет высшее управление, плохо говоря о нем. Именно об этом он молится, чтобы не говорить плохо об управлении Творца. Человек, идущий навстречу Творцу, проходит множество неприятных состояний, которые в итоге учат нас, что не нужно обращать на них внимание, а надо через них суметь оправдать Творца. Мы видим свою жизнь полной роковых ошибок и мучаемся стыдом за сотворенное в прошлом в каждый пройденный миг. Мы грызем себя, насколько были плохими, упустив столько возможностей для прекрасного продвижения и потеряв возможность хорошей жизни. Да и сейчас мы не способны правильно использовать время, предоставляемые возможности. Ошибочно так считать. Нам нельзя придавать значение самой реальности и тому, как мы ведем в ней себя, используя ее. По отношению ко всему происходящему, как внутри нас, так и вокруг, следует оправдать Творца. И не прощая его за то, что он делает, а осознав, что за всей этой картиной скрывается другая картина высшей системы, к которой нам нужно прилепиться поверх всех неприглядных форм, возникающих перед нами каждое пройденное и настоящее мгновение. Ни о чем мне не надо жалеть, ведь этим мы немедленно осуждаем Творца, который устроил все это. Наоборот, все эти картины должны остаться, чтобы над ними каждый раз своими усилиями строить свое отношение к Творцу как к доброй силе. Это самая первая работа человека. И не только по поводу плохих, но и хороших событий должно быть точно такое же отношение. Все они спускаются сверху, и у нас нет никакой причины по-разному относиться ко злу и к добру. Не важно, что Творец представляет нам и как это проецируется в нашем эгоизме. Как раз самые привлекательные вещи для нашего эгоизма – успех, достижения, даже альтруистические поступки – все это тоже лишь повод обратиться к Творцу и признать все эти события необходимыми. Их нужно было пройти для того, чтобы из неприятных, счастливых и нейтральных событий построить свое отношение к Творцу как к абсолютному добру. За счет переноса своего внимания с самих действий, параметров, прошлых, настоящих и будущих происшествий на доброе управление Творца, человек переводит картину мира из негатива в позитив, из этой лживой формы, называющейся этим миром, в форму будущего мира. Если мы все видим только в добром свете Творца, любые самые ужасные и самые счастливые события, то есть сами желаем увидеть только добро, то проецируем все события в обратном свете и из них выстраиваем свою первую картину духовного мира. И тогда мы видим огромную пользу в своем желании насладиться рисующим нам все в противоположных формах в качестве помощи от противного. Потому и сказано: преимущество Земли во всем оно. Если мы относимся к своему эгоизму в такой форме, то можем над ним построить небеса. Из подготовки к уроку от 7 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Кто определяет лицо мира? Человечеству свойственно очень специфическое эгоистичное восприятие реальности, из-за которого мы думаем, будто мир вертится согласно тому, как мы управляем им. Так думают правительства и люди, обладающие силой и богатством, жизненным успехом. И даже самый простой человек считает, что вся его жизнь является следствием его поступков. Каждый кого-то обвиняет в происходящем, и все думают, что мы хозяева в этом мире. Мы признаем, что природа человека зла и эгоистична, но что делать, если мы такие? Такие мы есть и так живем, управляя этим миром. Разумеется, можно было бы управлять им гораздо лучше, не так варварски, а более разумно, человечнее. Но ничего не поделаешь, если мы такие. Мы создаем разные системы, пытаясь обустроить этот мир в мере возможного, соглашаясь, что он несовершенен. Но это то, что есть. Человечество считает, что мир является следствием нашего поведения, связей, культуры, образования, политики, экономики, торговли. Все это определяет лицо мира. Мы надеемся своими действиями как-то улучшить свою жизнь и не можем принять, что видимая нами картина мира вообще не является результатом наших действий. Творец – высшая сила. Каждую секунду рисует нам эту картину согласно информационным данным, решимот. В зависимости от этих решимот внутри нас формируется картина мира, и мы не можем на нее никак влиять, кроме как установлением правильного отношения к ней, то есть признанием, что вся она пришла к нам от Творца. Это относится к прошлому и к настоящему и к будущему. Творец организует наше восприятие согласно такой оси времени. Важно не то, как мы будем относиться к миру, а как мы будем относиться к Творцу. В тот миг, когда мы переводим свое внимание с самого мира на его управляющего, на источник, Творца, мы сразу обретаем правильное восприятие. Тогда и выясняется, что весь мир, улам, это скрытие, алама, эфемерная картина, возникающая в нашем мозгу, со всеми его странами, государствами и жуткой неразберихой, творящейся на всем этом маленьком земном шаре и с каждым отдельным человеком. Эта картина вырисовывается перед нами во всевозможных формах, с международными и частными конфликтами, разными внутренними и внешними проблемами. Все это лишь для того, чтобы мы научились на всех этих формах оправдывать Творца, Источник. Все эти образы возникают внутри нашего эгоизма, желания насладиться, обратного Творцу. Мы видим свои собственные внутренние неисправности, воспринимая их за внешнюю реальность. Поэтому незачем сожалеть о тяжелых событиях в прошлом или настоящем, теряя надежду на благополучное будущее. Наша задача – подняться и прилепиться к корню, абсолютному добру и несущему благо. Все, что нам дано ощутить в этой реальности, мы сами, этот мир, предназначено лишь для того, чтобы поверх него связаться с источником абсолютного добра и оставить свое эгоистическое желание, настолько искажающее и портящее нам картину мира. Из подготовки к уроку от 7 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Пустующая недвижимость. Сообщение. В Европе более 11 миллионов домов пустуют. Потеряв работу, многие жильцы были не в состоянии оплачивать ипотеку, и банки за кредитную просрочку отбирали дома, пополняя тем самым армию бездомных. Реплика. Аналогичное состояние в США. Все это ведет к революционному взрыву. Народ потребует жизненно необходимых условий существования. Методика интегрального воспитания призывает удовлетворить необходимые для существования потребности взамен на включение каждого в обязательную систему интегрального образования и воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.